Говорит радио «Свобода». Первое в России уголовное дело за сотрудничество с нежелательной организацией. Противостояние двух президентов в Венесуэле. Арест члена Совета Федерации Аруфа Арашукова. Суд над режиссером Кириллом Серебренниковым. Как волонтеры помогают заключенным колонии «Черный дельфин» для пожизненно осужденных. А также первые отклики на фильм «Дау» и новый телеканал к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Эти и другие темы в программе «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте! Одним из самых резонансных событий в России за минувшую неделю стал домашний арест в Ростове-на-Дону активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко. Шевченко стала первой жертвой новой уголовной статьи об участии в деятельности так называемых нежелательных организаций, несмотря на то, что российское движение «Открытая Россия», членом которого она была, не признано и не может быть признано таковой. Этот закон распространяется лишь на зарубежные юридические лица. Вскоре после ареста Шевченко постигла трагедия. Умерла ее дочь Алина, страдавшая от тяжелого заболевания. Сначала правоохранительные органы, суд и врачи не пускали активистку в реанимацию, и лишь после общественного давления Шевченко смогла попасть в палату и попрощаться с умирающей дочерью. 1 февраля в Ростове-на-Дону состоялась акция в защиту Анастасии Шевченко. Она была согласована с городской администрацией еще до того, как умерла ее дочь. Корреспондент «Радио Свобода» Элла Василенко побывала на этой акции и пообщалась с пришедшими на нее людьми. Говорит соратница Анастасии Шевченко по «Открытой России» Елена Меньшенина, у которой, как и у других активистов, в один день с арестом Шевченко прошли обыски.
Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что первое уголовное дело в России по статье, ну, мы давно как бы опасались этой статьи, но все надеялись, что не будет правоприменения. Ну, как видите, объект преследований выбран очень неожиданный, потому что женщина с тремя детьми, как бы понятно, что она была активной, она была яркой, она стремилась к взаимодействию с медиа. Я так думаю, что вот это один из факторов, который привел вот к такому результату. То есть она становилась заметной, она стремилась стать заметной. Но вот у нас в стране преследуют за то, что люди хотят стать заметными, несмотря на то, что они там не поддерживают открытую Россию, а предлагают иную повестку. Получается, что преступлением является сам факт, когда человек говорит: «Я хочу, чтобы власть была сменяемой, чтобы выборы были честными». Ну, в общем-то, ничего иного она... Ну, региональная повестка. «Я хочу, чтобы наш город был чистым», «Я хочу, чтобы рощу не вырубали». Получается, что это все является собой преступный умысел, как было написано следователем в обвинении. Очень много активистов в связи с этим делом было обыскано и в Ростове, и не только в Ростове. Хочу, кстати, сказать такую вещь. Всех активистов в момент обыска, будем говорить, обманули, можно сказать. У меня был обыск первый раз в жизни. Опыта в таком типе взаимодействия с полицией у меня не было. В 7.30 утра ко мне пришли. Ну, ко всем также приходили. Кому-то в 7.15, кому-то в 7.30. Практически в одно время у всех. Пришли с постановлением на обыск. Мне как бы даже не дали возможности толком. Ну, то есть я в туалет пряталась, чтобы одеться, потому что мой муж открыл дверь. На слова «откройте, полиция», наивный человек, он сразу открыл. Ну, и мне пришлось бегом бежать, чтобы хотя бы... То есть я еще была не готова к встрече, кого бы то ни было. И в результате они мне предоставили постановление об обыске, копию которого мне не дали. Это нарушение, как говорят адвокаты. А второе, они у всех активистов требовали подписку о неразглашении обстоятельств дела. Опять-таки, как сказали адвокаты, они не имели права требовать, но тем не менее мы ее дали по неведению и так далее. То есть я, например, знаю, что надо по любым поводам брать 51-ю статью.
Вы опасаетесь, что за этим какие-то действия последуют?
Я не знаю. Я как бы дело вот в чем. Я никаких обстоятельств дела не знаю. Я знаю то, что
вас, я имею в виду,
опубликовано в прессе. Угу. Я прохожу свидетелем. Угу. Что будет дальше, я не могу предугадывать и предсказывать.
говорила активист движения «Открытая Россия» Елена Меньшенина. Правозащитник из Ростовской областной организации «Быть услышанным» Жанна Пшихопова возмущена тем, что Анастасию Шевченко лишили возможности быть вместе со своими детьми за пределами квартиры.
Нет прав у человека, нет и самого человека.
Наша организация возмущена тем, что в Ростовской области отсутствуют права человека напрочь. Их лишают каждого, не выборочно, а каждого человека простого, лишают этих прав. То, что случилось с Настей, это вообще нонсенс. Настя ничего не совершила. Пока совершили против Насти преступление. Я так считаю лично, как правозащитник. Потому что Настя высказывала только свое мнение о том, что происходит. Это право любого человека в свободной стране. Но, как оказалось, у нас Ростовская область – это иная какая-то страна, другая Россия, где нет прав человека, нет свободы слова. Судья, и ссылаясь на следователя, вынес решение о том, значит, чтобы на нее одели браслеты и ее, значит, лишили общения с детьми, чтобы она не могла в школу водить, не могла помочь своему в тяжелом состоянии ребенку находиться рядом, отвезти лекарства и так далее. Итог какой? Кто пострадал в этой истории? Какие обвинения жестокие выдвигают этой бедной многодетной маме? Да? И по итогу кто пострадал? Кто-то пострадал? Никто, ни один человек не пострадал от Настиных действий. Мы хотим, чтобы все-таки местная власть услышала. Это первое. И не только местная власть, а все наши ростовчане услышали, что происходит, и Настю все-таки оправдали, выпустили и принесли ей публичные извинения. И я думаю, что должны выразить ей соболезнования в первую очередь.
В субботу стало известно, что суд разрешил Анастасии Шевченко присутствовать на похоронах собственной дочери. Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов. Вы слушаете программу «Итоги недели». Президент Венесуэлы Николас Мадуро, несмотря на предостережения США, давление со стороны оппозиции и отказ все большего числа государств признавать его легитимность, отказывается проводить в стране досрочные выборы или уходить в отставку. Он заявляет, что находится под надежной защитой и Господа Бога, и пока верной ему армии, и, главное, московского друга Владимира. Председатель оппозиционной национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, объявивший себя 23 января временным президентом Венесуэлы, вечером 31 января заявил, что не исключает возможности оказания ему и его сторонникам военной поддержки со стороны Соединенных Штатов для прекращения узурпации власти Николасом Мадуро. Но пока стремится не прибегать к такой мере и не обращается с такой целью в Вашингтон. Со мной в студии обозреватель Радио Свободы, эксперт по странам Латинской Америки Александр Гостев, которого я хочу спросить, изменился ли баланс сил в Венесуэле за 10 дней, прошедших самопровозглашение Гуайдо президентом.
Здравствуйте, Марк. Я бы отметил, что на уходящей неделе первое – это то, что стороны все-таки нашли в себе силы воздерживаться от какого-то лобового, вооруженного, кровопролитного противостояние, это очень хорошо, на мой взгляд, и, конечно, очень важно. Но, тем не менее, приходится признать, что Мадуро пока своего оппонента Хуана Гуайдо переигрывает. Что делал Николас Мадуро на этой неделе? Он активно, в первую очередь, посещал разнообразные военные части, и армейские, и национальной боливарианской гвардии, и так называемой народной милиции, и все это очень активно так транслировалось национальным телевидением, об этом писали боливарианцы. Варианские газеты, сообщали информационные агентства. А в Венесуэле их очень много, кстати. Там идет такая очень активная, энергичная, агрессивная, сильнейшая медийная война. С обеих сторон вот эти медиаресурсы, они довольно сильны. Он уже плавал на таком вездеходном российском БМП, но там не очень было понятно, поэтому я смею предположить, что это такая амфибия БМП российского производства по Карибскому морю в окружении молодых кадетов, красивых таких в красных беретах, там юноши и девушки, как будто специально подобранные были. Бегал такой марш-бросок вместе с десантниками в городе Валенсия в штате Карабобо. Это тоже очень показательно, потому что Карабобо — это такое не просто географическое название, это национальный венесуэльский миф. Там была одержана в начале 19 века решающая битва над испанскими колонизаторами. Это вот такой, в общем, историообразующий, краеугольный камень венесуэльской истории. Именно вот что в Карабобо Николаса Мадуро поддерживают более чем активно. Ну, якобы, мы на самом деле этого знать не можем. Николас Мадуро, кроме того, активно выступал, конечно же, из балкона своего президентского дворца Мирафлорес, где идет бессрочный, постоянный такой стихийный митинг его сторонников. Он выступал и в подконтрольном ему марионеточном парламенте, он носит название Конституционного собрания, он выступал по телевидению и в том числе предлагал, например, Хуану Гуайдо личную встречу для того, чтобы уладить все разногласия. Но это предложение, конечно, может вызвать только насмешку. Он сказал, что готов с ним встретиться, да хоть в 3 часа ночи на пике Гумбольдт. Это вторая по высоте высочайшая вершина Венесуэлы. Я ее наблюдал сам 9 лет назад, когда я был в этой стране. Страшная такая, холодная, заснеженная, и туда можно добраться только на вертолете. Ну и, конечно же, Николас Мадуро проводит постоянные совещания с своими сторонниками, в первую очередь с ближайшим помощником, я бы сказал бы, министром уже всего на свете, по имени Диосдадо Кабельо. Между прочим, этого человека, ближайшего соратника в свое время покойного Уго Чавеса, называют настоящим вершителем, как бы, судеб Венесуэлы и серым кардиналом, и вообще есть мнение, что на самом деле не Николас Мадуро единолично управляет Венесуэлой, а вот Диосдадо Кабельо. Есть, конечно, новости о том, что в стане Мадуро не все так гладко на самом деле, они лихорадочно там пытаются залатать дыры в своем личном или в государственном, не знаю уж, как тут говорить, бюджете, и, конечно же, мы все с вами занимались, да, Марк, на этой неделе вот этими историями с непонятными российскими самолетами, которые якобы, ну, Национальная ассамблея Венесуэлы, оппозиционная твердо в этом уверена, вывозит из Венесуэлы государственный золотой запас, либо же, поскольку часть этого золотого запаса якобы хранится в России, как, впрочем, и в других странах, уже просто вывозит его из России, продает там куда-то на Ближний Восток, а в Каракас привозит наличные, выручку, американские доллары, которых мучительно не хватает всем, и, как мы видим, вот даже правящей чавистской верхушки.
Что же всю эту неделю делал Хуан Гуайдо после такого резвого начала 23 января? Неужели, получается, Гуайдо поторопился, объявив себя президентом, хотя мы знаем, что он готовил этот шаг заранее? Что он делал эти дни?
Хуан Гуайдо в первую очередь позиционирует себя как политика крайне чуждого насилию. Он об этом постоянно говорит, что вот насилие, репрессии, уличные столкновения, кровь, агрессивная риторика – это вот у чавистов, у боливарианцев, у вот этих социалистов, которые находятся в окружении Николаса Мадуро. И все это самому Николасу Мадуро присуще. У него, хотя и энергичная, но такая интеллигентная, подчеркнуто мягкая речь, он олицетворяет собой как бы вот такую Венесуэлу в очках, вы знаете. Поэтому, конечно же, он в своих речах ни разу, я специально смотрел, и газеты, которые его поддерживают, в первую очередь, оппозиционную венесуэльскую «Эль Националь», независимую, но она всегда была на стороне контрчавизма, скажем так. Он говорил, что ни в коем случае нельзя сейчас допустить никакого вот этого фронтального столкновения, потому что закончится все гражданской войной. Он выступал перед своими сторонниками. Например, 31 января он выступил на открытом таком совещании, митинге, заседании в Национальном университете Венесуэлы в Каракасе. Там собрались тысячи студентов, тысячи его сторонников, где он представил свой экономический план, план вывода Венесуэлы из вот этого кошмара, кошмарного, глубочайшего политика социально-экономического кризиса, где она очутилась. Весь план, я честно скажу, не успел посмотреть, тем более я, конечно, не профессиональный экономист, но специалисты, причем не только в Венесуэле, а за его пределами, уже высказались, что там, конечно, вполне разумные вещи он предлагает, но неизбежно придется обращаться напрямую, вот буквально с протянутой рукой, и к США, и к западным странам, к МВФ, к Всемирному банку, там, к Евросоюзу за гигантскими кредитами, потому что Уго Чавес, а потом Николас Мадуро довели страну, ну, до запредельного обнищания. Там просто экономическая разруха. Все оборудование, например, на вот этих предприятиях национальной государственной венесуэльской нефтяной компании Petróleos de Venezuela, ПДВСА, оно находится в ужасающем состоянии из-за просто бесхозяйственности. Я вот часто привожу в своих рассказах о Венесуэле такой факт. В Венесуэле все последние годы вот нефтяной отраслью руководили не национальные специалисты, а приглашались сперва профессионалы, инженеры, администраторы, менеджеры, нефтяники из других стран, в первую очередь из Западной Европы, из Испании, очень много было, из Португалии, с Ближнего Востока. Потом, с течением времени, по всем причинам, которые мы знаем, эти люди либо уехали сами, либо под давлением, потому что все больше и больше страну охватывала и шпиономания, и ксенофобия, и даже не социалистические, а такие левацко-большевистские идеи казарменного коммунизма, когда просто любой образованный иностранный специалист считался непригодным для управления национальным вот сектором экономики. И кем эти люди замещались? Во главе нефтяной отрасли Венесуэлы главным администратором был поставлен такой удивительный вообще человек, одиозный, как кубинский генерал госбезопасности по имени Рамиро Вальдес. Известный у себя на родине за последние 20 лет единственное чем – успехами в подавлении кубинских инакомыслящих и кубинской оппозиции. Что он понимает в нефтяной отрасли и в добыче и переработке нефти, никто, конечно, не спрашивал. Но главное, что это генерал, который, как считает Мадуро, и, видимо, пославший его еще тогда Рауль Кастро, когда он руководил Кубой, наведет порядок. Тот, какой порядок он навел, мы и видим. Ну и, конечно, были российские специалисты, их нельзя не упомянуть. Но они, я думаю, занимаются исключительно своим сектором и, конечно, к общему управлению их не допускают.
Александр, увеличилось ли за последние дни число стран, признавших Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы?
Главное, на что надо обратить внимание, на заявление, на позицию Европейского парламента, который в свое время, не так давно, да, отвел Николасу Мадуро неделю на объявление о досрочных выборах или на какие-то шаги для того, чтобы уладить ситуацию. Николас Мадуро, конечно, не то, чтобы ничего не сделал, а просто подверг их, мягко говоря, официально, скажем так, жесточайшей критике, хотя простыми словами скажу, что я читал твиттер Николаса Мадуро, и там он нецензурное выражение употребляет в отношении западных политиков, не только там США и Дональда Трампа, но и Европарламента, и всех европейских политиков. Конечно же, теперь Европа, Европейский Союз однозначно Хуана Гуайдо считает единственным и легитимным, но, замечу, временным президентом Венесуэлы до того, как будут назначены досрочные всеобщие демократические выборы. С того момента, будем считать, с 22-го, с 23 января, когда конфликт вот вошел в ту фазу, которую мы сейчас наблюдаем, главное, что ниоткуда больше Николас Мадуро, в общем-то, поддержки не получил. Хотя силы, стоящие на его стороне, я имею в виду внешние силы, конечно, очень значительны. Китай, Россия, Иран, Мексика и Куба – это уже, в общем, то, на что он вполне может опереться. И мы еще не знаем о каких-то его негласных, возможно, договоренностях, ну, допустим, с какими-то арабскими государствами Персидского залива и так далее.
Развитие ситуации в Венесуэле, где объявивший себя президентом лидер оппозиции Хуан Гуайдо продолжает противостояние с Николасом Мадуро, рассказывал Александр Гостев. В эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу «Итоги недели». У микрофона Марк Крутов. Вернемся в Россию. Одним из самых громких событий здесь на минувшей неделе стал арест члена Совета Федерации от Карачаева-Черкесии Рауфа Арашукова. Арашуков, которого задержали в здании Совета Федерации прямо во время одного из заседаний, обвиняется в заказе двух убийств. Одновременно был задержан его отец Рауль Арашуков, высокопоставленный менеджер «Газпрома» на Северном Кавказе. Он обвинен в создании организованного преступного сообщества и в хищениях средств от продажи газа на сумму в 30 миллиардов рублей. О причинах ареста Арашукова в интервью «Радио Свобода» говорит главный редактор издания «Кавказский узел» Григорий Шведов.
Я думаю, дело совсем не в убийстве, а в скандале в газовой сфере и в попытке навести там порядок. Бардак чудовищный творится в этой сфере, и в частности надо обратить внимание на те задержания, которые происходили еще в конце прошлого года в Дагестане. С декабря прошлого года происходит, легко это по Кавказскому узлу восстановить, происходит задержание то одного, то другого чиновника, но наиболее крупный был сначала задержан, а потом арестован. Поэтому мы видим, что развивается процесс задержания людей, которые могут быть причастны к хищениям. И я думаю, что вот он просто вышел на региональный уровень. Я связываю это в первую очередь с этим скандалом. Мы также видим, что, например, в Чечне обострился вот вопрос платежей, неплатежей. Вы, наверное, сами помните прекрасно, как буквально недавно Кадыров выходил с этими предложениями, которые стали резонансными для всей страны в целом о списании долгов. Я думаю, что речь идет не об одном регионе, а в целом о всем субъекте. То есть мы не говорим ни в коем случае о Карачаево-Черкесии. Мы говорим о Северном Кавказе, и я думаю, что масштабов хищений могут быть и вполне больше. Вопрос весь как оценивать, да? 30 миллиардов рублей – это сумма. сколько похитили газа, оценить чрезвычайно сложно, по какой цене вы этот газ, значит, считаете, от этого будет зависеть 30 миллиардов или 100 миллиардов или 1 миллиард. Но если говорить про то, что хищения происходили многие годы, сейчас идет речь про несколько лет, а на самом деле это совсем не несколько лет, а как минимум речь могла выйти, на мой взгляд, про десятилетие, если не на про полутора десятилетия. Просто эти хищения, конечно, на них, мягко говоря, закрывали глаза, а говоря откровенно, просто их крышевали.
Говорил главный редактор издания «Кавказский узел» Григорий Шведов. Что на самом деле стоит за убийствами Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, в которых обвиняют Рауфа Арашукова? Что это, борьба национальных кланов в Карачаево-Черкесии? Своим мнением с «Радио Свобода» поделился советник Российского Черкесского Конгресса Авраам Шмулевич.
Политический режим, который установился, его можно назвать как какой-то новый феодализм. Вот Ричард Пайпс, выдающийся американский социалист и историк России, в свое время назвал тот строй, который всегда был в России, вотчиной автократии. Но на самом деле вот это то, что восстановилось сейчас. Феодализм в данном случае чем характерен? То, что центр отдает часть своего суверенитета своим вассалам. Вот тип государственной корпорации, который был создан в своем абсолютизме, новое время, к которому мы как бы привыкли, к которому мы с вами даже родились. Он предполагает, что вся власть, весь суверенитет сконцентрирован в центре. А в феодальном режиме, в феодальном строе центр дает суверенитет своим, так сказать, вассалам, и там они делают, что хотят на местах. Главное, чтобы платили оброк, там выполняли какие-то повинности военные, другие. А то, что происходит на местах, совершенно не касается центра. Вот на самом деле, ведь то, что причастен клан Арашукова к этим убийствам, было известно очень давно. Чуть там через несколько лет все как минимум следствие это установило, а в республике все это практически знали. Не то, что Москва вот именно сегодня получила эту информацию, но что-то щелкнуло. Различные мнения. Он, скажем, Шебзухов был приближен очень хороших отношений с Кадыровым, потом они поссорились, он, Кадыров считал, что он его поставил, потом они помирились, но вот, видимо, не до конца. Это, на самом деле, не имеет значения, разве что, если кто-то захочет там когда-то писать про приключенческий роман, не то можно как Дима все перебрать. Имеет и система, да. Вот когда центр кого-то назначает, потом на местах этого ставленника убивают, и центр абсолютно ничего не делает, прекрасно это знает, или когда там готовится захват парламента, это все совершенно феодальная система. Вот мы просто должны понимать, что Россия сейчас приходит от модерного государства, типа государства, которое было в эпоху модерна, государство, которое было раньше, идет откат даже не к Московской Руси, там было все-таки больше порядка, а к какому-то Золотой Орде.
Советник Российского Черкесского Конгресса Авраам Шмулевич говорил о подоплеке задержания члена Совета Федерации от Карачаева-Черкесии Рауфа Арашукова, обвиненного в заказе двух убийств, и его отца Рауля, которого подозревают в хищениях средств от продажи газа. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Итоги недели», в студии Марк Крутов. В Москве на минувшей неделе состоялись очередные заседания суда, которые рассматривает так называемое дело седьмой студии. Напомним, театрального режиссера Кирилла Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и генерального директора седьмой студии Юрия Итина обвиняют в хищении сотен миллионов рублей, выделенных государством в 2011-2014 годах на театральный проект «Платформа». Вместе с руководством седьмой студии на скамье подсудимых бывший директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Софья Аппельбаум. Все обвиняемые своей вины не признают. За этим громким процессом внимательно следит журналист «Радио Свобода» Сергей Хазов-Кассия, который был практически на всех судебных заседаниях по делу седьмой студии. Я попросил его рассказать, на какой стадии сейчас находится рассмотрение дела и что интересного и важного происходило в суде в последние дни. Сергей?
Да, сейчас активно в суде выступают свидетели обвинения. Прежде всего, это Нина Масляева, бухгалтер седьмой студии, которая также проходит обвиняемый по делу, но заключила сделку со следствием, и ее дело рассматривается в особом порядке. Собственно, на ее показаниях, а также на показаниях ее двух подчиненных, Элеонора Филимонова и Ларисы Войкиной, строится позиция обвинения. Помимо Нины Масляевой, в суде давали показания в течение последних недель ее друзья Валерий Синельников, Дмитрий Дорошенко и Валерий Печенко. Все это люди, у которых были обнальные компании, через которые, собственно говоря, седьмая студия обналичивала деньги. Самое интересное в этом то, что факт обнала, собственно говоря, руководство седьмой студии не отрицает. Они согласны с тем, что да, обналичивались деньги, достаточно большие суммы, все они возвращались в кассу седьмой студии и дальше, как говорили Серебренников, Малобродский и Итин, тратились на производство спектаклей, собственно говоря, на то, на что и должны были тратиться. Но, к сожалению, все документы по черной бухгалтерии, по этой, которые могли подтвердить. Траты были уничтожены по указанию продюсера Екатерины Вороновой, которая находится в розыске по делу «Седьмой студии» и скрывается за границей. Собственно говоря, показания обвинения не доказывают, что были масштабные схемы по обналичиванию, но пока что не ясно, на чем строится предположение, что деньги были похищены.
Есть ли у обвиняемых какая-то возможность в ходе процесса комментировать показания свидетелей обвинения?
На этапе допросов нет возможности давать комментарии, можно задавать вопросы. Этим правом обвиняемый активно пользуется, особенно Алексей Малобродский, он всегда приходит с компьютером на заседание, он очень хорошо знаком с материалами дела, ну, собственно, как и все остальные. Фельдбаум тоже активно участвует, когда речь идет о Министерстве культуры и взаимоотношениях «Седьмой студии» и Минкульта.
Насколько вообще, на ваш взгляд, убедительно звучат показания свидетелей обвинения?
Ну, вот показания свидетелей обвинения 100% подтверждают, что в «Седьмой студии» активно использовали схемы обналичивания денег государственных. И с этим, в принципе, согласны обвиняемые. Показания свидетелей обвинения как-то неубедительно звучат с той точки зрения, что деньги потом были расхищены. Потому что конкретных свидетельств этому нету. Нина Масляева единственное сказала, что еще в начале проекта, когда только все это обсуждалось, еще когда не было никакой субсидии. Мол, была некая встреча между ней, Кириллом Серебренниковым, Итиным и Малобродским, на которой те, якобы потирая радостно руки, говорили, что на этом проекте можно будет неплохо заработать. А сами обвиняемые говорят, что такой встречи никогда не было, и никто зарабатывать, в общем, на этом не собирался. А более того, первоначальных денег на проекте было очень мало, они вкладывали свои деньги, брали кредиты и так далее. Собственно, Нина Масляева, она говорит о том, что Юрий Итин якобы в приватных беседах говорил, что вот его знакомая хорошая Софья Фельдбаум в Министерстве культуры поможет им выиграть тендер и обеспечит какие-то благоприятные условия. Но Нина Масляева не знала даже, что до момента своего ареста, как она призналась в суде, она не знала, что весь проект «Платформа» начинался по распоряжению президента Медведева, который, собственно, дал задание вице-премьеру Дмитрию Козаку заняться этим. И поэтому в Министерство культуры спустилось аж два распоряжения от президента и от вице-премьера. Об этом Фельдбаум рассказывал еще в декабре месяце на допросах в суде тоже.
Что говорят адвокаты Кирилла Серебренникова и других обвиняемых? Какой может быть их тактика? Как вообще возможно и возможно ли доказать, что деньги не были похищены, а были использованы для постановки спектакля?
Пока что сложно говорить о какой-то их тактике. Они на такие вопросы не отвечают, да, де-факто. Собственно, потому что еще нету ни стадии прений, и не было еще допросов свидетелей со стороны защиты. Поэтому о тактике можно судить, только наблюдая за тем, как они ведут себя в суде, какие вопросы задают обвиняемым и так далее.
И удалось ли вам из этих наблюдений сделать какой-то вывод о том, к чему, собственно, клонится этот процесс? Мы понимаем, что в России очень маленький процент оправдательных приговоров, но вот пока у вас какое складывается ощущение? Чем может закончиться и вероятнее всего закончится это дело?
Ну, я думаю, что совершенно ни у кого нет сомнений, что он закончится обвинительным приговором, но дальше, я не знаю, это может быть обвинительный приговор с реальным сроком, и обвиняемые могут быть этапированы в колонию, либо это может быть какое-то решение с каким-то условным сроком, либо с реальным сроком за счет отсиженного, чтобы они вышли на свободу. Это я не могу сказать, не знаю.
О продолжающемся в Москве судебном процессе по делу «Седьмой студии» и режиссера Кирилла Серебренникова рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов-Кассия. Продолжаем программу «Итоги недели». Социальная активистка Анна Боклер уже четвертый год помогает пожизненно осужденным из исправительной колонии особого режима «Черный дельфин». Сначала она обучала их английскому языку, а потом создала литературную мастерскую, где заключенные пишут прозу и стихи. Буклер уже издала книгу с работами своих подопечных и теперь планирует привлечь их к созданию для нее иллюстраций. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карина Меркурьева.
Литературной мастерской заключенные создают свои произведения в прозе и стихотворения. Работу участников Анна Боклер уже публиковала в «Альманахе. У солнца есть выключатель».
Я все время, естественно, сталкиваюсь с вопросом, как вообще коррелирует вот искусство с тем, по каким статьям сидит человек. Там, можно ли вообще создавать искусство тем, кто в «Черном дельфине». Россия – это не страна долгих сроков все-таки. И если уж в России человек сидит всю жизнь, то, конечно, это чаще всего тотальный рецидивизм. Я как-то более нейтрально, может быть, смотрю на такие вещи. Я очень убеждена, что пока человек жив, у него все равно есть право на искусство. Может быть, порой очень основополагающе сменить свою роль. Я пожизненно осужденный на «я писатель», вот моя книга.
И занятия английскими уроки в рамках литературной мастерской происходят в формате переписки, рассказывает активистка Анна Боклер. Обмен письмами начался еще в 2015 году, когда один из заключенных из «Черного дельфина» сам связался с активисткой. Он увидел в «Новой газете» статью о перформансе в поддержку бывших осужденных, в котором Анна вместе с другой активисткой Катриной Нинашей в течение месяца ходили по Москве исключительно в тюремной форме. Таким образом, они хотели привлечь внимание к проблеме адаптации бывших заключенных. Увидев статью о перформансе, заключенный написал своему знакомому из другой колонии, а тот уже обратился к Анне в Фейсбуке. Так активистка познакомилась с первым осужденным из «Черного дельфина». Они начали изучать английскую литературу. В каждое письмо Анна вкладывала какое-то произведение и переводила каждое слово на русский. Они учились несколько месяцев.
Нас попросили остановить связь с латинскими буквами на английском языке, несмотря на переводы. И мы стали просто естественно, продолжили общение. Присылал мне часто свои литературные работы. И так постепенно я познакомилась с достаточно, относительно большим количеством людей, с 4-5, из которых я нахожусь на регулярной связи.
Работы заключенных, с которыми переписывалась Анна, опубликована в «Альманахе». Теперь активистка хочет привлечь осужденных еще и к созданию иллюстраций для своих произведений.
Я хотела бы вообще сама посмотреть там, по крайней мере, графику, потому что наверняка карандаши там есть везде, и то есть технически это можно было бы сделать, но люди пока особо не проявляли к этому желания. Литература, мне кажется, это, конечно, формат, идеально укладывающийся в бумажную переписку, поэтому это, наверное, лучшее, что можно взять оттуда. Чем мне нравится в этой ситуации, что люди становятся, они переходят в роль того, что они могут что-то отдать теперь. Поделиться своими произведениями там со свободой, создать продукт, книгу. То есть они становятся отдающими. И это такое очень важное перераспределение ролей, когда за несколько десятков лет человек привыкает постоянно потреблять. То, что сбрасывает ему бюджет. А здесь он может отдать тому же социуму. Это очень классный сам по себе момент.
Общение активистки с осужденными состоит не только из обмена литературными произведениями. Иногда заключенные просят ее прислать фотографии. Например, однажды один из тех, с кем Анна Боклер постоянно общается, попросил ее показать Нью-Йорк. Активистка распечатала на обычной бумаге свои снимки и вложила их в конверт. А иногда она отправляет им открытки из современных произведений, переписывая их от руки. Например, таким образом заключенные из «Черного дельфина» узнали о романе Рубена Гальего «Белое на черном» о жизни больных детей в советских детских домах. В месяц Анна Боклер получает около 9 писем и на каждое старается максимально подробно ответить. Потому что понимает, что для многих она единственный собеседник на воле. Постоянная переписка иногда приводит к эмоциональному выгоранию, признается Анна.
Был там год перерыва, например, в коммуникациях, вообще тотальный. Но потом это снова было комфортно. Я бы не делала бы, наверное, этот проект, если бы он меня приводил какой-то регулярный упадок настроения. Пока мы можем давать друг другу какие-то знания, искусство и уважительные эмоции. Это все вполне должно существовать.
По словам активистки, эмоциональное выгорание у нее было связано с тем, что каждый из осужденных в «Черном дельфине» надеется все-таки оказаться на воле. И постоянно пишет ей об этом. Дело в том, что многие заключенные попали в «Черный дельфин» после того, как смертную казнь в России заменили пожизненным лишением свободы. Решение об изменении меры наказания принималось без согласия осужденных, поэтому они надеются его оспорить и на этом основании выйти на свободу, объясняет член адвокатской палаты Краснодарского края Алексей Иванов.
Дело в том, что действительно вот этот указ президента, который был Ельцином принят, ведь по сути ни один указ президента не опубликован, то есть оно не носит публичный характер. А у нас принцип издания нормативно-правовых актов любых, они должны быть официально опубликованы. Но здесь этого не произошло. Поэтому эти осужденные, у них не спрашивали согласия, их принудительно перевели, поменяли, получается, смертную казнь на пожизненное лишение свободы. Они не имеют права даже обжаловать, потому что они не могут получить доступ к этому указу президента.
По словам Алексея Иванова, в российском законодательстве существует еще одна дыра, которая касается заключенных из «Черного дельфина». Многие из них оказались в колонии еще в советское время.
Сейчас нормы, за которые они сели, не предусматривают в том числе и облегчение наказания. И попытка пересмотреть как раз-таки по всего изменения уголовного закона не приносит положительных результатов, потому что суды отказываются, они боятся выпускать. Это политический вопрос. То есть они не имеют возможности, по сути, обжаловать указ президента, хотя попытки такие принимались, но судьи это все обрубают. Они не вправе даже претендовать на замену пожизненного лишения свободы на 25 лет. Это максимальное сейчас наказание. Не максимальное наказание, а максимальный срок нахождения в тюрьме. 25 лет. Там есть люди, которые отсидели, но они даже не вправе осуществить вот эту свою возможность.
«Черный дельфин» — это самая большая исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных. Находится она в городе Соль-Илецк. Свое неофициальное название исправительное учреждение получило из-за расположенного во дворе фонтана со скульптурой, изображающей черного дельфина. По словам Алексея Иванова, черный дельфин – самая строгая колония на территории России. Условия содержания здесь максимально жестокие, распространены пытки, а труд заключенных зачастую не оплачивается. Осужденным даже запрещено закрывать от света глаза во время сна, класть руку под одеяло или садиться на пол, если в камере нет свободных стульев.
Для того, чтобы правозащитники туда пришли, необходимо обращение, собственно, да, как смысл посещения правозащитниками вот таких мест. Обращение оттуда не уходит. Вот я на жесточайшие условия, никто писать жалобу не будет, потому что они рискуют свои не только здоровьем, но и жизнью. Там есть люди реально переломы, с переломанными позвоночниками лежат, потому что их так забили. Если они туда придут, правозащитники, выведут перед ними жалобы, замечания есть, они все будут отвечать как роботы. То есть там есть людей, сделали роботов. Они не будут, правозащитники не получат первичную информацию. И не обеспечат условия наедине, в конфиденциальных условиях, чтобы они общались с осужденными. А если такое и будет, в чем я сильно сомневаюсь, то, скорее всего, они будут запуганы и отвечать односложно одно и то же, что жалоб нет, претензий не имеет.
Говорил член адвокатской палаты Краснодарского края Алексей Иванов. Карина Меркурьева для Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу «Итоги недели». И сейчас об одном из самых обсуждавшихся на минувшей неделе событий в мире культуры. Обозревателю «Радио Свобода» Дмитрию Волчику все же удалось попасть в Париже на премьеру российского мультимедийного проекта «ДАУ», который за многие годы своего создания оброс самыми разными мифами и слухами. Изначально «ДАУ» режиссера Ильи Хржановского должен был стать байопиком нобелевского лауреата по физике советского ученого Льва Ландау. Съемки начались в 2008 году в Харькове. Для фильма был построен самый крупный на территории Восточной Европы съемочный павильон. В кастинге в массовку участвовали 100 тысяч жителей города. На территории съемочного павильона режиссер в деталях воссоздал атмосферу Советского Союза 30-50-х годов прошлого века. В декорациях того времени жили около 300 человек, среди них известные деятели культуры, политики, ученые, сотрудники правоохранительных органов России и Украины и даже неонацист Тесак. Проект обвиняли в неэтичном отношении к его участникам, речь шла о применении насилия и даже об издевательствах во время съемок. В Париже зрителям должны были продемонстрировать около 700 часов павильонных киносъемок из материалов фильма. В программе также было чтение лекций и общение с представителями мировых религий. О том, чем на самом деле является проект «ДАУ» и как можно посмотреть смонтированные в процессе его создания фильмы, я попросил Дмитрия Волчика рассказать слушателям нашей программы. Дмитрий?
Здравствуйте, Марк. С одной стороны, проект «ДАУ» — это большой успех, а с другой стороны, колоссальный провал. Дело в том, что он должен был открыться 24 января в двух парижских театрах, театре «Делавиль» и театре «Шатле». Они находятся на одной площади. И Илья Хржановский хотел соединить эти театры либо подвесным деревянным мостом, либо каким-то туннелем. В результате ни туннеля, ни моста не оказалось. 24 января ничего не открылось. Проект открылся только 25 вечером в одном театре «Делавиль». Вся программа была абсолютно скомкана, потому что по замыслу организаторов посетителям, которые должны были получить так называемую визу, а на «ДАУ» нет билетов, а это визы как бы вот в эту советскую страну, визы разного срока действия. Те, кто должны были получить за довольно серьезные деньги, купить визы на 24 часа или бессрочные, вот как приобрел я за 150 евро, должны были получить специальную программу через «ДАУ-фон», так называемый специальный телефон, который бы их вел внутри вот этих инсталляций, кинопоказов, лекций, общения с психологами и представителями мировых религий. В результате этот «ДАУ-фон» не работал. Вся программа была страшным образом скомкана, и никто не мог понять, где что происходит. В результате приходилось вот так вот как-то наобум приходить из зала в зал, спрашивать у людей, которые организовывали охрану, где показывают какой фильм или где начнется какой-то концерт. Никто ничего не знал. Все времена, которые нам говорили, оказывались сложными. Мы попадали в пустые залы, где ничего не шло. Там 2 часа ждали концерта Теодора Курензиса, дирижера, который сыграл главную роль вот как раз этого Дау, образ, основанный на физике Ландау. Ну, с одной стороны, вот это так. С другой стороны, то, что мне удалось посмотреть, а я посмотрел 6 полнометражных фильмов, вот, производит колоссальное впечатление. Мне кажется, что это огромное событие в кинематографе. И если бы оно оставалось вот в рамках кинематографа, а не было вот этих вот всех инсталляционных добавлений, они довольно жалкие. Например, один этаж театра превращен в колоссальную такую коммунальную квартиру советскую. Ну, может быть, это интересно иностранцам. И, хотя я не заметил, чтобы парижане особенно восхищались этой инсталляцией. Но мне кажется, это довольно смешно и примитивно. Такие вещи соцартисты делали много лет назад. Но вот если бы всего этого не было, и были только фильмы, их показывали бы в каком-нибудь уютном мультиплексе, а не в совершенно неудобных залах этого театра. Неудобные они, потому что там идет ремонт, и, в общем, все кресла разрушены, нужно сидеть на бетонном полу или на каких-то приставных стульях, очень неудобно. Если бы это было только кино, то можно было бы говорить о колоссальном успехе, потому что интереснейшие фильмы, которые существуют, можно это воспринять как сериал, можно воспринять как отдельные картины, но мне кажется, что это больше всего похоже на такой оперный цикл, вот что-то вроде «Кольца Нибелунгов», вот такая вот вещь, тем более, что каждый фильм предваряется такой специальной как бы увертюрой, которая идет на темном экране. Да? Фильмов всего 13, на самом деле их еще больше, и нет самого главного фильма, вот собственно фильма «Дау», который видели только какие-то считанные люди и говорят, что его покажут, может быть, на Каннском фестивале или когда-то. Он вроде бы готов, но его нет. Так что это фильмы-сателлиты, их 13 штук, и они разные продолжительности, совершенно разного жанра. Там есть и такие мелодрамы, есть, можно сказать, и почти, так сказать, спорные фильмы и так далее. В общем, очень странно это производит впечатление, когда это все идет подряд, но когда ты погружаешься внутрь, вот в этот мир Дау, где-то на там, 3-м, 4-м или 5-м часу, я, так сказать, почувствовал, что присутствую при каком-то удивительном, фантастическом событии, невероятно интересном.
Какие мифы вокруг проекта Дау стоит развенчать, а какие, как оказалось, вполне соответствуют реальности?
Ну, говорили, что Илья Хржановский не может справиться с материалом и просто сделал все эти фильмы, потому что не смог сделать один фильм. Это, конечно, ерунда, они все самодостаточны. Это картины, которые вполне, так сказать, могут идти даже и отдельно. Но, конечно, лучше всего их смотреть вот в какой-то вот такой вот последовательности. Хотя мы смотрели в произвольные там сеансы, идут, там, не скажем, не идет Дау-2 и Дау-3 подряд, а, скажем, после Дау-9 идет Дау-5, а потом Дау-13. Это тоже очень странно. Ты находишься, а это же хронологическая последовательность, 30 лет существования вот этого института, где работал Дау, и тебя как бы перебрасывает из одной эпохи в другую. Вот, так сказать, разговоры о том, что это просто как бы графомания, и он не смог справиться с материалом, мне кажется, совершенно беспочвенным. Вот. Что касается насилия невероятного и насилия над животными, мне тоже показалось, что это чрезвычайно преувеличено. Мы знаем различные жестокие кадры в кино. Там есть 2 таких сцены, но это 2 такие сцены на огромный массив материала. Вот. Ну и, конечно, эти разговоры о том, что бессмысленно были потрачены деньги спонсоров, о какой-то роскоши и так далее. Мне тоже кажется, что это очень сильно преувеличено, потому что проект действительно, ну, вполне, так сказать, затратный. Это колоссальные массы, массовки и невероятные костюмы и так далее. Так что мне не кажется, что деньги пущены на ветер. В общем, это то, что останется надолго, и то, что будут обсуждать. Я видел в этих залах очень многих знаменитых людей, знаменитых французов, которые участвовали в съемках. Сам Теодор Курензис, который играет главную роль, присутствует там и давал концерт. Музыкант Брайан Ина, Жерар Депардье, Фаня Ардан и очень многие другие звезды приехали посмотреть на Дау. Ну, естественно, приехал весь, так сказать, список журнала «Татлер» из России от Ксении Собчак, до каких-то старлеток, потому что это все-таки очень модное мероприятие.
Дмитрий Волчек рассказывал о своих впечатлениях от проекта «ДАУ» Ильи Хржановского. А в завершение программы «Итоги недели» традиционная рубрика «Телерейтинг». Мы беседуем с телекритиком Славой Торощиной. Слава, на первый взгляд, неделя была не очень насыщенной с точки зрения популярных на российском телевидении тем. С другой стороны, одна из них, казалось бы, должна была привлечь внимание редакторов многочисленных ток-шоу и общественно-политических передач. Это арест прямо во время заседания Совета Федерации сенатора от Карачаева-Черкесии Рауфа Арашукова. Когда еще будет такой шанс продемонстрировать, что для российского государства в борьбе с преступностью все равны? Воспользовались ли телеканалы этим шансом?
Телеканалы этим шансом воспользовались только, ну, я бы сказала, в одном плане, когда речь идет о новостных блоках. Там действительно вот эта вот вся драма, которая разыгрывалась буквально на глазах у зрителей, и вы правы, говоря о том, что огромное количество возможностей таится в этом сюжете, а также в сюжете, связанном с арестом президента Удмуртии Соловьевым, который уже признался в своих преступлениях. То есть, казалось бы, гуляешь, что называется, по буфету не хочу, потому что там действительно огромное количество новостей приходит все время. Вот уже в деле Арашукова, я имею в виду тот аспект этого дела, который касается кражи газа на 30 миллиардов рублей, уже там 6 подозреваемых. Как вообще такое могло быть возможно? Как вообще человек с каким-то там шестиклассным, если я не ошибаюсь, образованием, мог оказаться в Совете Федерации? То есть здесь масса всяких сюжетных поворотов, интриги и прочее. Только новостные блоки. Только новостные блоки, так бывает всегда. Правда, когда речь шла, допустим, об Улюкаеве, об аресте Улюкаева или об аресте Никиты Белых, там как-то вот, условно говоря, коллективный Шенин чуть-чуть как-то касались этой темы, но тоже не педалировали ее. Здесь темы нет вообще. Я не знаю, с чем это связано. Это действительно даже для меня, человека, который смотрит в промышленных масштабах телевидения, даже для меня это удивительно.
По мере приближения выборов в Украине, украинская тема, наверное, с новой силой возвращается в телеэфир, догоняя по интенсивности освещение событий в этой стране в 2014-2015 годах. Я прав или нет? И в каком ключе подается предвыборная кампания в Украине?
Ну, вы знаете, новая сила, мне кажется, это не точное определение, потому что все эти годы, если можно сказать, что это идет по нарастающей, то это все идет по нарастающей, хотя бы потому, что увеличивается, постоянно увеличивается массив пропагандистских программ. Что уж тут лукавить, назовем их так, как, собственно, каковыми они и являются. Вот мы говорили, что появилась еще одна новая передача, опять ее ведет Соловьев с господином Михеевым, «Кто против?», это на канале «Россия». На канале НТВ появилась тоже, ну, чуть раньше, передачи «Вежливые люди», это все то же самое. Поэтому Украина с утра до ночи и с ночи до утра, потому что так строится эфирная сетка, что эти замечательные программы, рейтинг которых, я, например, не знаю конкретного рейтинга, но они ведь еще повторяются ночью. То есть, если вы, не дай Господь, чего-нибудь из 12 часов вещания пропустили, у вас есть блистательная возможность посмотреть это ночью. Так что Украина всегда и везде. И делается это, например, так. Вот когда все эти шоу, их же, конечно, упрекают в том, что они занимаются исключительно другими государствами, не российскими. Ну, вот опять же говоря, условный Шенин, он может поговорить о том, что вот, ну, условно говоря, там у нас плохое качество риса или там каких-то зерновых или бобовых, или вот гриб движется. Это буквально 2-3 фразы для завязки. Вот чтобы для тех, кто будет упрекать, вот вам, пожалуйста, вот смотрите, мы начинаем программу с тех вещей, которые составляют общероссийский интерес. А дальше все только об Украине. Причем тот же Соловьев, без него не обойдешься, потому что он уже такой держатель фактически всего, ну, основной массы всего пропагандистского эфира. Ну, вот, например, он открывает, вот-вот только открывает передачу «Кто против?» таким замечательным сообщением. В Киеве собирается сделать ракету, которая должна будет долететь до России. Но вы знаете, это сообщение даже по ведомству городского фольклора нельзя пустить. Это уже абсолютно какая-то, это даже не Орел, это что-то такое уже совершенно, какой-то совершенно другой диагноз. Тем не менее, абсолютно серьезно на этом толковище начинают обсуждать эту тему. И Сергей Михеев, это такой тоже отдельный человек, который вот вроде бы дослужился до того, что он теперь ведет программу, Хотя, конечно, более неподходящего для телевидения господина невозможно найти. У него масса проблем с дикцией, не меньше проблем, по-моему, и с образом мысли. Но, тем не менее, он вот такой отличник пропагандистского производства. Так вот, он продолжает трепетную мысль господина Соловьева о том, что известна цель Украины – уничтожить Россию, поэтому мы должны быть готовы к войне. Вот понимаете, вот эта вот история с тем, что там на Украине был создан торт в виде развалин Кремля, это, я не знаю, 10, 12, 25 часов вещания. Вот это перетирается, это обсуждается. Так что Украина, я думаю, и, конечно, тут же и выборы. Это вот вы задали вопрос о выборах. Я, что называется, нити не теряю. Но выделить одну тему, когда речь идет об Украине, невозможно. Это все такой вот поток речи, где, конечно, в том числе и обсуждаются и президентские выборы. Так что я думаю, мы обречены до самих выборов, мы, конечно, обречены как минимум до выборов на вот такое пропагандистское вещание.
И в заключение давайте немного поговорим о новом телепроекте, который на минувшей неделе вызвал бурную реакцию пользователей соцсетей. Это создание специального телеканала «Победа», приуроченное к грядущему через год празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Что это? Попытка еще больше привить телезрителю единственно верный с точки зрения государства взгляд на те события?
Вы знаете, я тоже, разумеется, над этим думала, и почему это так, и зачем это так. Ну, частично можно, я попытаюсь ответить на этот вопрос, ведь не секрет, и мы об этом говорили, что рейтинг президента и рейтинг власти падает. Что вот эта вот твердыня, которая, казалось бы, незыблема, во всяком случае, еще очень долго, вдруг она зашаталась. Здесь, конечно, я думаю, уместно будет сказать несколько слов о пропаганде, потому что я какое-то время назад настаивала, что лучшее, что свершилось со страной, вот лучшее с точки зрения государственного управления в последние годы, это пропаганда, потому что вот управлять страной посредством телевизора, и вот такой вот абсолютно зубодробительной пропаганды оказалось, что это можно. И об этом свидетельствовали вот те же самые рейтинги. Но теперь-то они поплыли. А вот это тот вал пропагандистский, он продолжает наращиваться. Видимо, старшие товарищи пришли к выводу, что вот есть одна святыня нашего народа, это победа в Великой Отечественной войне. Но те люди, которые собираются делать этот канал, меня очень удивило, что этот канал, этот дополнительный канал будет именно при первом, потому что если у нас есть какой-то человек, который пытается удержать остатки здравого смысла, то это, конечно, Эрнст. Ну, наверное, он поставлен перед каким-то выбором. Я не знаю, мне трудно на эту тему рассуждать. Тем не менее, тут ведь огромное количество сложностей, потому что на самом деле все успехи в производстве художественных фильмов там о победе, они ведь относятся на самом деле к каким-то там 70-м, 80-м годам. Потому что если мы попытаемся вспомнить, а что действительно такого общенародного было создано после, ну вот мне приходит на ум только ликвидация. И то это не сама война, а, так сказать, первые послевоенные годы. Это фильм Урсулюка с замечательным Машковым, и это действительно народное кино, вот, в полном смысле этого термина. Но это же круглосуточный канал, а чем его наполнять? Я очень боюсь, что заполнять будет в основном, ну, условно говоря, некое военно-историческое общество, которое курирует лично Мединский, будут разоблачены все мифы о России касаемо войны. И вот это вот все то, что мы щедро хлебаем все время, это будет вот в резервацию отправлено этого канала. Все это, в конце концов, упирается в такую милитаризацию сознания. Это стало вообще таким главным трендом, потому что, например, я обратила внимание, ну, я уже не говорю, что там любой Искандер тут же становится главным событием дня, там что-то, какие-то новации в производстве сверхточного оружия. Но, например, даже любые войсковые учения, о которых раньше и вообще не говорили, это теперь тоже важное событие дня. А вот Соловьев, ну, никак нам без него не обойтись, он под видом народной мудрости любит повторять такую присказку. Не хотите разговаривать с Лавровым, будете разговаривать с Шойгу. Вот это вот брецание оружием с каждым днем его все больше и больше в эфире. Поэтому как будет развиваться новый канал, будет ли и зачем будет, ну, знаете, вот посмотрим. Я думаю, у нас еще будет возможность об этом в дальнейшем поговорить.
Рубрика «Телерейтинг» с телекритиком Славой Торощиной завершает этот выпуск программы «Итоги недели». Продюсер выпуска Илья Бабчинецкий, у микрофона с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете, читайте текстовые версии материалов программы на сайте Радио Свобода свобода.орг и на наших страничках в социальных сетях в Фейсбуке, ВКонтакте и в Твиттере. Всего вам доброго!
Культ личности – это программа не про тиранов, а ровно наоборот – про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Каждую субботу в 18:05 ко мне, Леониду Велихову, приходят в эфир люди, которых без всякого преувеличения можно назвать лучшими людьми нашего времени. Слушайте и смотрите программу «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно.